Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, вторник, июль, день третий. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Когда я захожу в студию, здесь все протирают. Как совпало, слушайте, спасибо большое. В чистоте оно же по-другому работает, на самом деле. Ну что, как дела, друзья? Как вообще настроение, хорошее или нет? Погода вроде бы замечательная, почему? Потому что дождя нет, и при этом не сильно жарко, но настоящий кайф в Москве. Сейчас все расскажу! А что я вам расскажу? Вчера выхожу с работы, думаю, дойду до ближайшего метро, ну, которое не самое ближайшее, а второе поблизости. Прошелся чуть-чуть, потом думаю, а почему дальше не пойти? И пошел дальше, еще. В итоге, где я оказался? Конечно же, в Перове, ну, склоняется на самом деле, да? Просто дошел до дома пешком. Какой кайф, слушайте. Какое удовольствие. Единственное, что мне, конечно, жаль, что у меня была вот классическая обувь на ногах. Вот, кроссовки были бы, было поудобнее. Но в целом, кайф, слушайте, кайф. По Москве можно прогуляться. По Москве можно пройтись. Но на самом деле до площади Ильича нормально, дальше ад, потому что ты просто шаришь вдоль шоссе энтузиастов. Но тем не менее, даже в этом я нашел какое-то удовольствие. Мне понравилось. Я подумал, может купить электроскутер? Может быть мне купить электроскутер? Нет, не скутер, стоп, электросамокат. Вообще совсем, понимаешь, опроститься максимально. Электросамокат. Может купить электросамокат и гонять по городу? Я вижу этих ребят, которые ездят на электросамокатах. На своих, не на прокатных. Я, кстати, подходил к прокату самокатов этих электрических. История странная. Они, оказывается, заряжаются не от стоек, в которые они воткнуты, а они заряжаются, их увозят куда-то, заряжают и опять привозят назад. Немного глупая ситуация. Да, пожалуйста, вы хотите протереть стол? Пожалуйста. Конечно, конечно. Давайте. Я не буду вам мешать, у вас работа. В конце концов, правильно? Спасибо большое. Ну, вы поняли, да? Электросамокат, я подумал, может взять, потому что я все больше вижу людей. Они ездят прямо по дорогам даже, некоторые. В шлемах прямо ездят на этих электросамокатах. Есть у меня ощущение, что за этим транспортом будущее. Единственный вопрос, что делать зимой? Вот что делать зимой? А так вообще круто. Вот была бы система городских каких-то, ну не то что тоннелей, а дорог, накрытых сверху чем-то, ну чем, я не знаю, чем угодно светопропускающим. Не то чтобы стеклом, но каким-то пластиком, плексиглас, не знаю. Чтобы можно было все время ездить на самокате. И зимой, и летом. Вот бы было круто, правда? И все. Экология. Экология прекрасная, движение великолепное, люди здоровые, что еще нужно? Продам со скидкой, пишет Андрей. А что, не понравилось, Андрей? Дрянь? Почему продаете? Объясните, пожалуйста, почему продаете? Электросани нужны, электролыжи, маленький пробег, харьковчанин говорит. Новый, пишет Андрей. Ну что, почему сами не катаетесь? Надо электросамосани сделать, пишет Джекпот. Как с девушкой, которая протирает, познакомиться, пишет Дмитрий. Никак. Это все... Ха-ха! Каков хитрец, каков подлец. Бизнес, пишет Андрей Данилов. Пусть еще раз... Спасибо, Георгий, за ваше сообщение. Мужчина и должен быть главой семьи. А, это что-то про другое. Это вы, наверное, в предыдущее сообщение, в предыдущую программу, видимо, прошло. Эх, Перово, родные места, пишет Кирилл. Лучше лонгборд, Анна пишет. Нет, лонгборд мне не подходит. Почему? Потому что на лонгборде надо отталкиваться ногой. Есть электро... они тоже не подходят, потому что нельзя управлять руками. Это не подходит. Это слишком экстремально для меня. То есть нужно что-то, что имеет руль, что-то, что само едет от электричества, например, да, что-то компактное и динамичное. Вот так вот я подумал, может быть. 100 рублей в час дороговато. Это вы про прокат, наверное, говорите. На велосипеде от Балашихи до Столешникова переулка 1,5 часа, пишет Кирилл. На велосипеде приходится потеть. А потеть не хочется, понимаете? Нет, я могу попотеть на велосипеде, я могу. Но я всегда забочусь о тех людях, которые рядом со мной. Я не из тех, кто заходит в метро с чесночной отрыжкой, понимаете? Не зная слова дезодорант, в принципе, не употребляю его, не внедряю его в свой лексикон. То есть я знаю, что дезодорант. Я знаю, что такое принять душ. Я знаю, что такое менять нижнее белье. То есть мне это известно. Мне известно, что такое чистить зубы. И мне известно, что если ты потным на работу приходишь, это может быть неприятно кому-то вообще-то вокруг тебя. Правильно? Вокруг. Соответственно, нужно что-то, что не будет тебя приводить в состояние неприятное окружающим. Суббота вечер, Сочи, победа будет к ночи, ура, пишет С. Это уже кричалка, видимо, к нашей следующей игре, в смысле, игре нашей сборной. Гибридный велосипед. Большой. Самокат, круто, встал, погнал, взял, спустился в метро, туда-сюда. А велосипед, он уже здоровый. Его куда-то надо приковывать, понимаете? А с самоката можно зайти на этаж. Да, прям в здание приехал, зашел на этаж и все. Тройку тебе надо, барин, пишет Марат, перепутав наш телеграм-канал для сообщений с личным номером Михалкова. Долго рожал я эту шутку, получилось не смешно. Присматриваю Ninebot ES4, пишет Игорь Мерк. Электровелосипед можно? Не пойдет. Англия или Колумбия? Что, братва, пишет World Citizen. Это по поводу ставки. Вот сегодня мы будем наблюдать Англия или Колумбия. Они, кстати, сейчас играют или они будут играть? Я так и не понял. Потолстеем. Мне Сегвей нравится, пишет World Citizen. Но он здоровый Сегвей, он тяжелый, его никуда не затащишь. То же самое, нужно на улице бросать. Купи ролики или лыжи, если на велике потеешь. Ну а ролики что, вы не потеете на роликах, что ли? То же самое. Надо что-то ногами делать. Нет, это не подойдет. Он 10 килограммов весит, пишет 69-й. 10 это нормально. 10 кило. Какие проблемы? Взял в руку, да пошел, правильно? Ну ладно, ну может быть это немножко тяжело, но все равно. Это нормально. Это удобно. Моноколесо, пишет Мих. Я видел этих смертников на моноколесе. Больше я пугаюсь все-таки за людей в оке, конечно. Ну, знаете, не в смысле в реке, а ока, автомобиль. Меня всегда они пугали, когда они выезжали на трассу. Я переживал за этих людей, искренне переживал. И продолжаю переживать, они все еще есть, эти люди, эти отважные воины духа, да, рыцари, без страха и упрека. Прекрасные люди, но, конечно, без инстинкта самосохранения. И вот моноколесо вызывает у меня где-то такие же примерно ощущения. Кажется, что человек решил убить себя каким-то слишком изощренным способом, да? Мне кажется, что в эфире вообще нельзя рассказывать про моноколесо, потому что это, по сути, если ты рассказываешь про моноколесо, ты рассказываешь о способе самоубийства, а в эфире это запрещено. То есть про моноколесо говорить не надо. Так же, кстати, как про спортбайки. Это запрещено, потому что это способ самоубийства. Это запрещено законом в Российской Федерации. Нельзя ни в коем случае этого делать. Как и рассказывать про автомобили без кондиционера, если такие остались. А такие остались. АК 2 часа позора, и ты на даче, пишет Георгий. Да, нет, это позора. 2 часа риска неоправданного абсолютно, понимаете? Скандинавская ходьба, пишет Алекс. Эти люди с палками, которые забыли где-то лыжи, летом странные. Электросамокат – вещь. Вот, наконец, хоть кто-то согласился. По ленинградке один персонаж ездил на моноколесе, уже как месяц не вижу его. Мне пишут. Уже как месяц его не вижу. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Не получилось у вас, не знаю, что, в чем проблема. Может, вы на моноколесе были. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Да, Александр.
На самом деле, все настолько правы, что это самоубийство. Объясню.
Про моноколесо?
Моноколесо – это, по-моему, верх самоубийства. То есть, это жесткое самоубийство.
Жесткое, абсолютно, да. Непонятно зачем, абсолютно необходимо.
Объясню насчет самоката. Каждое утро мне попадался вот два раза подряд, вот я и видел, один тип. Вот эти самокатики, я понимаю, что они дорогие. Я посмотрел даже, сколько он стоит. По-моему, около 90 тысяч я посмотрел.
Да вы что, самокат?
Да, это такой, он с сиденьем, он сидел прямо на нем. Не вот самокат, а это электрический как... Ну, это самокат, по сути, на нем можно и ногой
толкаться. Только у него есть еще и сиденье.
А еще и сиденье. Mm. Ребята, по третьему кольцу, вот сейчас, внимание, третье кольцо, вы представляете скорость, да?
Да.
И он в крайнем правом ряду около обочины. Да, я понимаю, что около обочины. Я специально сравнялся с ним, думаю, сколько ж ты идиот едешь. Ну, реально идиот, извините, может, это литература.
Да нет же, отважный человек.
А, отважный человек. Вот этот отважный человек, у него скорость была 65 км в час.
Ого!
Вы понимаете? И он едет как бы с общим потоком, и он поворачивает, и вот он поворачивает направо, уходит, И я понимаю, что если сейчас какой-то камешек попадется ему, не дай бог, да, там, отщебня, ну, я не знаю, что попадется, ведь все, ну, нет человека.
И вы понимаете, в чем самая суть происходящего? Что на это даже никакие права не нужны, то есть удостоверение водительского вообще не надо, ты на самокате.
Да, и даже не надо вот на скутер обязали, я конечно, понимаю прогресс, но, господа родители, вот у меня у самого трое детей, но я вам серьезно говорю, господа родители, одумайтесь, не покупайте вы детям такие штуки.
Слушайте, здесь в студии был Всеволод Чаплин, я видел, когда я сюда заходил, он выходил, так?
Давайте его породил. Одумайтесь. Проклятие Божие да падет на тех, кто на самокате ездит по трешке.
Да, спасибо вам огромное. Я видел тоже такого по Ленинградке, он рассекал вот на каком-то, вроде самокат, прям самокат, совсем маленький, но у него есть еще штырь и подседельный штырь, соответственно, да, и седло. И он на нем в каске, ну даже не в каске, а в шлеме, в хорошем мотоциклетном шлеме с закрытым подбородком, то есть полный шлем такой, я не знаю, как он правильно называется, в хорошем мотоциклетном шлеме, в мотоциклетной куртке прям мимо меня. И в тот момент я задумался, какой велосипед, какой мотоцикл, какой автомобиль, это все для лохов, для ретроградов, И вот мне сейчас говорят, вот есть, мол, человек говорит, с какой-то спидвей, что-то такое. Я вот зашел в характеристики, смотрю, самокат едет, максимальная скорость до 45 километров в час и пробег на одной зарядке 35 километров. Ты понимаешь или нет? А мне до дома 13. То есть я могу на самокате со скоростью 45 км в час. Я знаю среднюю скорость своего автомобиля в потоке в московском. Там нет 45 км в час. То есть я на самокате по тротуару приеду быстрее на работу. Я на самокате приеду быстрее. Как это может уложиться в голове? Ребят, все, мир изменился. Совершенно другое. Единственное, не знаю, что делать зимой. Если я сейчас, походу, куплю этот самокат, чертов. И если я придумаю, что делать зимой... Потому что зимой, мне кажется, на самокате это прям совсем лихо. Хотя кто его знает, как они там ездят, эти самокаты. Да? Если я придумаю, что делать зимой, то все. К черту автомобиль. К черту все. Велосипеды. Все вот это никому не нужно. Это никому не нужно. Закрыть Москву для автомобильного движения. Вообще закрыть. Не нужны автомобили. Все, все на самокатике и поехали. А? Зачем на автомобиле тогда ездить? Зачем? 45 километров в час едет самокат. Самокат 45 километров в час. 45 километров в час это проехать Москву вот в любой, из любой точки в другую точку меньше, чем за час. Москву вот из любой, вот как хочешь, так и проехать. Я имею в виду Москву в пределах, естественно, МКАД. Без новой Москвы, учитываю. Да, если называю старая Москва. Вот ее можно проехать из любой точки в любую точку меньше, чем за час. Если ты едешь 45 км в час. Ну, конечно, мы учитываем, что где-то ты останавливаешься, где-то какие-то переходы надо делать есть. Ну, час на самокате. На самокате. Я с ума сошел просто, я серьезно. Какой запас хода? Ну, вот пишет 35 км в час. Ну, там зависит, наверное, от качества, зависит от того, какие батареи. Бери самокат на больших колесах, и можно гонять зимой, мне говорят. Зимой холодно. Вот в чем проблема. Зимой холодно. И вот ты в пуховичке и... зимой, ну странно. Я бы вообще выбрал какое-нибудь личное летательное средство. Есть какое-нибудь такое, чтобы для полетов? Джетпак? Я рассматривал такой вариант, но это слишком уж экзотика. Но это было бы лучшее, конечно. Я просто взлетаю из Перова. Просто взлетаю из Перова и прилетаю на своем ранце. Прилетаю с ранцем. Сюда на Пятницкую и все. И с крыши спокойно спускаюсь. С крыши спокойно спускаюсь. Интересно было бы, но нет. С севера на юг 60 километров, не поедешь за один раз. Серьезно, 60? Ничего себе. Ужасно. Но кто ездит по Москве таким образом? Потом у вас же есть, если вы на самокате, получается. Вы из точки А в точку Б, поняли, что вам далеко ехать, например, эти 60 километров, как вы говорите. Раз в метро, зарядился, по метро, фу, пролетел, вылез, доехал. Вообще, все проблемы решены. 2 месяца езжу на электровеле на работу. Ощущение удивительное, очень советую. Но у меня за город, а самокат для города самый торт, конечно, Себастьян говорит. А 45 км в час, это для какого веса, интересно? Не, ну, Гогога, я же не знаю, сколько вы весите. Я думаю, что в среднем всегда рассчитывается из где-то 75-80 килограммов. По-моему, это средний какой-то человек, он где-то вот так 80, да, весит. Так и делают. Все такие парк... Все-таки парк Горького тебя погубил, говорит Бубалег. Похоже, что да. Раз мы говорим о том, как надо передвигаться по городу и о новых концепциях жизни вообще. Пенсионерам предоставили право бесплатного проезда в подмосковных электричках. Льгота начнет действовать с 1 августа. Об этом совместном решении мэра Москвы Собянина и губернатора Подмосковья Воробьева сообщает пресс-служба столичного правительства. Уточняется, что бесплатно на электричках смогут ездить все пенсионеры Москвы и Московской области. Такое же право предоставили почетным донорам, родителям детей-инвалидов, одному из родителей в многодетной семье и некоторым другим категориям. Говорим граждан, все-таки одному родителю в многодетной семье, понимаешь? Как подчеркнул мэр Собянин, пригородные поезда – неотъемлемая часть транспортной системы Москвы. Поездки на электричке, на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Короче говоря, льготы пенсионерам. Вот как всегда, московские и подмосковные пенсионеры живут, ну, кайфуют о них. Вы знаешь, у них жизнь по кайфу. Я уверен, что теперь многие из людей, кто выступал против пенсионной реформы, скажут решительное «да» пенсионной реформе и увеличению пенсионного возраста. Почему? Потому что можно бесплатно ездить на электричке. А вот если так не смеяться, да? Если без приколов. Сколько у нас стоит проезд на электричке на самое дальнее расстояние по Подмоскву, ну, из Москвы в Подмосковье? Сколько примерно стоит? Сколько он стоит? 150 рублей, 200 рублей, 300 рублей? Сколько он стоит? Мне просто интересно. Я не знаю, кто ездит на электричках. Подскажите, пожалуйста, сколько это примерно стоит? Если ты в рамках Подмосковья едешь на самое дальнее расстояние, сколько это стоит? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую. Это Аскер.
Да.
Вы знаете, вот это такое предложение, которое сейчас поступило по поводу проезда, оно имеет такую многоцелевую, то есть пилюля такая многоцелевая.
Ну, есть.
И такая. Перед выборами мэра и как бы и с пенсионным возрастом согласен.
Но назад-то они же потом не воротят это все, то есть, я надеюсь. Они же, если уж сделают, то сделают, правильно?
Дело в том, что это радовало бы только в том случае, если это было бы заранее, как бы, и как больше таких было бы нововведений.
Как сказала одна политолог, вот так я скажу, в эфире нашей радиостанции перед выборами президента, выборы – это самое благодатное время, когда нужно обращаться с просьбами. Потому что именно перед выборами просьбы вполне себе исполнимы.
Леша, согласен. Но дело в том, что все-таки это больше похоже на показуху, либо предвыборную какую-то возню. Вот на что это похоже.
Давайте мы будем такими циничными людьми и предположим, что так оно и есть. Показуха и предвыборная возня. Но мы этим воспользуемся.
Тогда мы будем радоваться, что хотя бы это.
Да?
Хотя бы так.
Да, мы этим воспользуемся. Понимаете, если бы кто-нибудь, допустим, вот мы сейчас здесь в программе, вот мне примерно накидали, сколько стоит у нас проезд в самые дальние точки по Подмосковью. Примерно 400 рублей в один конец. Вот кто-то пишет 300, кто-то пишет 400, кто-то пишет, примерно так. Короче говоря, 400 рублей. Вот это самая прямо жесть. Мне пишут про Тулу. Ну, а Тула, это что? А нет у нас Тульской области просто? Нет? Ну, а почему Тулу пишут? Подмосковье же вроде как. Или Тулу это Подмосковье считают люди? Нет. Ну, вот мне написали, что самое много, что потратишь, 400. То есть, в принципе, пенсионер может с утра вставать, просаживать 400 рублей в одну сторону, а он же не платит. 400 рублей в одну сторону, 400 в другую. 800 в день. Он может вообще кататься. Он может 10 раз туда-сюда проехать. Ну, наверное. Да, надо посчитать по времени, сколько это занимает. Давайте не 10, пускай 5. 800, да, вот на 5. Все. Представляете, какие деньги? Он может просто прокатывать их. Просто прокатывать. Сегодня принимал экзамены в одном из московских вузов. Выпускные, дипломные работы. Я как практикующий журналист сидел там, все. Меня позвала мой научный руководитель. Там, вот, она говорит, вот как практикующий журналист, сидите и отвечайте. Так положено, в комиссии должны сидеть. И вот одна из представителей научной сферы, она такая говорит, я хочу признаться. И я говорю, да. Я сегодня не заплатила за проезд. Знаете, я сразу вспомнил теорию большого взрыва, я вспомнил сразу, ну, вы поняли, да, вот подругу Шелдона. Вот, я не заплатила за проезд. Я говорю, вы что? О! Но это не моя научная руководительница, это другая. Вот женщина тоже, она в комиссии. Я говорю, как такое произошло? Я говорю, вы же аутло, вы же, ну, вы преступница, понимаете? Ну, Че Гевара вообще просто жесть, революционер. А говорит, а нечего пенсионный возраст. Шать! Ее молчаливый такой протест. Она не заплатила сколько? 36 рублей за проезд где-то там в общественном транспорте. Может быть, даже 50, я не знаю. Я боюсь предположить. Но посмотрите, наши пенсионеры могут отбить. Реально классно отбить. Все, что они считают нужно отбить, они могут это сделать. Просто постоянно ездить туда-сюда, туда-сюда. Прослушать про магическую ручку, которая оставляет след в сотни километров, и никогда ты ее не испишешь, это невозможно. Купить себе несколько, может быть, прямо даже десятки каких-нибудь шариков, фонариков бумажных. Это прекрасный фонарик. Все они могут сделать. Смотри, кайф, не жизнь, а лафа. Я уже хочу на пенсию. Я уже хочу на пенсию, просто чтобы бесплатно ездить в электричках. Так бабульки так и ездят, с утра мест не найдешь в автобусе, пишет харьковчанин. А пенсионеров не будет, пишет Джекпот. Теперь пенсионеры смогут продавать свои билеты, пишет Гагога. Что еще? Да и так, по-моему, у пенсионеров бесплатный проезд был. Нет, видимо. Видимо, нет. Слушайте, видимо, нет. А теперь да. А теперь да. Ну, это, наверное, связано как-то с выборами. Я тут недавно проехал по Москве и увидел плакаты, что, оказывается, выборы. А я что-то этот момент пропустил. Что-то в сентябре, по-моему, да? Не 9 ли сентября, я не ошибаюсь? Или в августе? Я что-то как-то пока не сильно обратил на это внимание. Меня сильно захватывали президентские выборы, а выборы мэра меня пока не захватывают. Но должны захватить, безусловно. А как же без этого? 7373-248, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, Сергей Пушкина.
Да, пожалуйста.
По поводу бабушек. Такое ощущение, как будто у них уже бесплатный проезд. Они, как назло, едут в пятницу вечером на даче, и в воскресенье с нами, как бы с молодежью, с рабочей возвращаются. Мест нету, дышать нечем, сесть некуда. То есть, я не знаю, ну, это, они издеваются над нами.
Электроскутер.
Ага, на даче?
Да, 200 километров туда, 200 обратно, на каждой заправке по 6 часов зарядили.
Да, и притёлка не нужна, она просто всегда будет назад смотреть, да?
Но, кстати, я видел электровелосипеды, которые развивают скорость до 80 километров в час. Слышали вы таких?
Нет, я таких не слышал, но не дай бог на таком прокатить.
Но они, кстати, стоят просто... Они просто...
Я 80 поеду.
Да, смотрите, они стоят около 300 тысяч, я так посмотрел. Что-то не очень. Да, это уже нет, как бы мотоцикл нет, можно нет, взять, конечно.
Да,
спасибо. Ну, за электричеством будущее. 9 сентября мне подсказывают, значит, я все правильно сказал. 9 сентября, значит, и есть. Ну, и замечательно. Ну, и прекрасно. Что еще у нас интересно? Это опять только для Москвы и Подмосковья, а как же остальные пенсионеры? Ну, извините, Воробьев и Собянин, они отвечают за Москву и Подмосковье, а не за остальных пенсионеров. Мне, кстати, недавно я услышал, что такая штука была, что будут прокладывать асфальт туда, где отдыхают москвичи, к дачам. То есть Москва приложит руку, Москва потратит денежку на Подмосковье, поможет Подмосковье, чтобы проложить там асфальтовые дорожки, асфальт до дач московских каких-то, ну, подмосковных. Потому что москвичи же там отдыхают. У меня, конечно, сразу появилось предложение, что надо асфальт и до Турции проложить. Ну, так, наш, помочь как-то, потому что, ну, там тоже москвичи иногда отдыхают. Но это отдельный разговор. Ну, а что сказать? Если уж что-то дают, надо брать. Есть такая поговорка, пословица, забыл, как это правильно называется. Вы сейчас мне подскажете. Дают – бери, бьют – беги. Вот и все.
Движение.
А мы отправляемся в движение. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Забыл. Плюс 7-925-48-94-8. Да, это смс-сообщение, и говорит МСК-бот, Телеграм. Мне кажется, я одно и то же сказал. Ну и ладно. Где едете, что видите, рассказывайте. Да, пожалуйста, звоните, набирайте. Как вас зовут, Илю?
Николай, Москва.
Да, Николай.
Так, Кутузовский. Третье кольцо от Кутузовского до... Ленинградки стояли, как обычно, и по поводу пенсии, я пенсионер, да, и проезд в электричках был до этого бесплатный.
А вы как, по голосу вы вообще не пенсионер?
Ну, мне 38, я инвалид. Но...
А, понял. Но смотрите, что говорят. Давайте я прочитаю, вот вы мне уточните. Да. Так, родителям детей-инвалидов, одному из родителей многодетной семье, почетным донором. Вот это все было?
Ну, по крайней мере, я инвалид, я на электричке ездил бесплатно.
А родители детей инвалидов? Вот,
не могу ответить на этот вопрос.
Да, вот здесь как раз про именно инвалидов ничего не сказано, видимо, потому что у них раньше и было. Да. Спасибо вам большое, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Сывик, 9.
Да, пожалуйста.
Внутренний МКАД от Гальянова традиционно затык, а пенсионеры областные в Москве ездят за денежки.
А теперь будут бесплатно. Ага.
Нет, за деньги будут.
Вот же говорят, смотрите, значит...
Это московские в области, а областные в Москве за деньги.
Как всегда. Короче говоря, столица всех...
Метро, автобусы за деньги.
Столица всех опять любит, так сказать, коротко.
Да, все хорошо.
Спасибо большое. Ну а что вы хотели? Быть москвичом — это почетно. Инвалиды были, а пенсионера не было. То есть 76 говорит, что это действительно нововведение. Новости. А как это работает вообще? Слушай, нормально работает. А можно громче работать или нет? Нормально, мне нравится. Там Шве и Швыр играют. Две команды, Шве и Швыр. Мне скажи просто, кто побеждает, Шве или Швыр? Я просто только что видел. Кстати, очень удобно. Почему? Потому что, ну, вы знаете, да, технически нельзя молчать на радио. Ну, так получается. А так, получается, я могу молчать. О, господи, ты включил первый канал, а там идет это чертово политическое шоу. А на втором разбираются в ДНК. Какая же блевотина, когда это все закончится, я не понимаю. Ай, вот-вот, нормально хотя бы, что-то. Шве и Швыр играют. Ну, какой счет? Шве 1, Швыр 0. 79-я минута матча. Слушай, я же могу ничего не говорить. Я же могу, в принципе, вот смотреть, что теперь делать. Правда? Ну это же круто, это очень... Не, не надо, выключай это. Кому нужна Шве и Швыр? Я не понимаю, кто это вообще смотрит. Кроме Пети Кузнецова, который сидит там и смотрит Шве и Швыр, а потом скажет, ну, действительно хорошо сыграли ребята, не то, что наши с испанцами. Ну нельзя сказать, что испанцы слабее наших, что наши победили. Такая победа спорная. Это Петя потом будет говорить, но это он после меня будет говорить. Итак, два часа, пишет Борис Байкер. А что будет, если молчать? А включается, как это называется, резерв? А там, ну, какие-нибудь песни будут. Будет лучше, на самом деле. Если молчать, будет лучше. Там какая-то будет приятная песня. О любви, о душе, еще о чем-то. Что-то будет приятно. А, в выборах мэра Джигурда. Сейчас, а что если... А, в выборах мэра Джигурда. Я, кстати, слышал, что Красовский снял свою кандидатуру с выборов. Я, правда, не знаю, зачем он эту кандидатуру вообще выставлял на выборы. Очевидно, что ничего у него не получилось бы. Но, с другой стороны, например, та же самая Собчак на президентских выборах попиарилась «Мама, не горюй». Так хорошо ее попиарили. Кстати, сейчас вообще пропала, исчезла. Ждем каких-то новых подробностей. Почему она их не захотела пойти на выборы мэра Москвы? Например, кстати, в Москве у нее было бы гораздо больше шансов реально что-то взять. Если бы Собчак пошла на выборы мэра Москвы, у нее было бы больше шансов гораздо. Она пошла или нет? По-моему, нет. Грудинин не идет. Не идет на выборы Подмосковья, насколько я понимаю, губернатора. А почему не пошел? У него было бы много шансов в Подмосковье, насколько я знаю. Я делаю из этого вывод, что эти люди никогда не хотели быть у власти, на самом деле. Они хотели просто зарабатывать бабки корпоративами и бизнесом, вот и все. Они никогда не хотели быть обремененными властью, они никогда не хотели ничего делать в государственной сфере, потому что им это не нужно. Потому что намного приятнее критиковать других, намного приятнее зарабатывать бабки, намного приятнее не нести ни за что ответственности. Ну, правда. Ну, Грудинин так или иначе не несет за что-то ответственность, а Ксения Собчак вообще ни за что не несет ответственность, согласитесь. Но в Москве она бы могла что-то взять, правильно? Но в Москве за нее неплохо голосовали, насколько я знаю, если сравнить с остальной территорией России. Была бы мэром Москвы, например, Собчак. И это было бы интересно. Была бы параллель с отцом в каком-то смысле. Да? Как это пропало? Премию Муз-ТВ вела. Ого, вы смотрите Муз-ТВ, Денис? А почему вы себя так не бережете? Поэтому мужчины раньше женщины умирают в России, понимаете? Продолжительность жизни у нас невысокая. Чуть больше стало, потому и пенсию повышают. В смысле, возраст. Но все равно. Вы берегите себя. Потому что во власти одна гниль. Нормальные люди занимаются бизнесом и не марают руки, пишет Валентин. Что во власти одна гниль. А нормальные люди занимаются бизнесом. То есть, типа того, Собчак нормальная. Это не гниль. Ну, давайте честно говорить. В шоу-бизнесе тоже практически везде одна гниль. Откуда там могут быть хорошие люди? Нормальные люди, они вообще этим не занимаются. Они вообще на глаза не попадаются другим. Вообще все люди, которые лезут так или иначе в камеры, понимаете, они же ненормальные в каком-то смысле. Они любят заниматься, ну, самолюбованием. Самолюбованием. Они нарциссы все. А кем они еще могут быть? Они могут использовать образ иной и говорить, что им это все неприятно и не нравится. На самом деле, они занимаются вечным самолюбованием. Это люди, которые всегда хотят быть в центре внимания. Хотят, чтобы их слушали, что-то говорили, понимаете, на их слова реагировали. Поэтому они лезут везде. Давайте меня выдвинем, какая у вас аудитория, пишет Джекпот. Джекпот, ну, давайте вас выдвинем, действительно. Но куда? Так, что еще? Не Грудинин, давайте. Потому что во власти так, Грудинина замордовали исками. Ну ладно, а что Собчак-то не идет? Ее же вроде никто не замордовал. Потому что, видимо, и не собиралась. Не хочет она никем руководить, не собирается она побеждать. Просто понты, просто пиар. Условно говоря, я сейчас бы сказал, а я иду в выборы мэра Москвы. Я иду в выборы мэра Москвы, на выборы мэра Москвы. Я буду мэром. Очевидно, понимая, что никаких шансов у меня нет на этих выборах. Ну, правильно? Ну, нет же шансов, ну, правда, нет. Ну, их правда нет. Вот, и не в том смысле, что все подтасуют и меня... Ну, я бы это говорил, если бы пошел, что все подтасовали, поэтому у меня 0,0,0,0,0,0,1%. Да? Ну, вы понимаете. Но на самом деле не поэтому. На самом деле потому, что, ну, объективно говоря, какой я мэр? Я сейчас точно никакой не мэр. Так. Собчак 0, пишет 69-й. Ну, куда деваться? Ладно, пойдемте дальше. Про выборы мэра это, может быть, чуть позже. А че микрофон так тихо-то работает у тебя? Скажи, отец. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Вот, спасибо, что прибавил микрофон. Либо я глуховат стал. Это тоже, кстати, такое вот профессиональное... свойства. Глуховатым мы становимся, орем потом, понимаете? Ну, звонишь потом Шейнину, говоришь, а что? А он сразу и матом, и все. Ну, выгорел профессионально. Что поделать? Я сочувствую. В МИДе России заявили о готовности создать параллельный интернет. Такой заголовок новости я сегодня прочитал, потом стал разбираться. На самом деле, не совсем все так, но прочитаю. Объясняю. Для этого есть технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности. Но одновременно подчеркиваю, что Москва не стремится к созданию альтернативного интернета. К этому может привести политика западных партнеров, насаждение двойных стандартов. И, мол, если это если нас зажмут, в самом худшем случае, мы можем создать свой параллельный интернет. Говорят в МИДе России. То есть техническая возможность есть. Но об этом, кстати, если я не ошибаюсь, говорил и Клименко, когда он еще занимал должность советника, президента, что-то там по каким-то вопросам интернета. Кстати, я удивительный человек, у меня всегда создавалось впечатление, что его назначили на должность, а потом просто забыли, что он есть на этой должности. И он что-то говорил, а потом его убрали, и теперь он не говорит. Но без обид. Так, радиоведущий относится к сфере шоу-бизнеса? Не совсем, у нас новостная радиостанция. Понимаете, мы не шоу-бизнес в прямом смысле. Но если бы я вел корпоративы, если бы я вел что-то развлекательное, то да. Туда, это был бы уже шоу-бизнес. У нас новости, мы нищие, вредные нищие люди, понимаете? Критикующие все, что хочется критиковать. Мы выбрали свободу взамен на нищенство. Ну, мы выбрали нищее, но достаточно свободное существование, при котором можно выпендриваться. Можно было выбрать шоу-бизнес, но при этом ты тогда должен... полностью зависеть от всего того, что тебе вокруг говорят. Тогда да. МИД-то откуда знать, какого черта дипломаты пердят в лужу за технарей, пишет Леверок. Интересная история, Леверок. Отвечаю. У меня есть предположение на этот счет, а вы вот сами оцениваете. Нами правят гуманитарии. Вот. Нами правят гуманитарии. И они могут что-то говорить. Есть техперсонал, который может что-то делать. И гуманитариев спрашивают, и они отвечают. Они говорят, ну, есть такие у нас возможности. Да, мы знаем о них, что они существуют. Все, вот и все. Довольно странно, да, звучит это заявление именно от МИДа. То есть, вроде бы, Министерство иностранных дел, наверное, о чем-то другом должно говорить. Но журналист спрашивает, и в Министерстве иностранных дел отвечают. Они говорят, есть такая возможность, но журналисту пришло в голову. И в Министерстве иностранных дел говорят, ну, по нашим данным есть, все нормально. Но мы к этому не стремимся, и мы как бы... И тут уже идет чисто тематика Министерства иностранных дел, которая говорит, двойные стандарты, политика двойных стандартов, зажимают нас, там, и дальше они могут что-нибудь сказать про Russia Today, ну и понятно. Параллельный интернет — это исключительно узкосегментальная сеть, по сути, локалка закрытая, пишет Борис Байкер. А мне вот интересно, вот так если по ситуации, да, вот по сути посмотреть, а какими ресурсами мы в основном пользуемся, и какова процентовка используемых ресурсов у нас, вот у вас, сколько русскоязычных сайтов, сколько русскоязычных ресурсов, и сколько, нет, русскоязычные — это неправильно, сколько отечественных, давайте так, и сколько неотечественных ресурсов мы используем в процентном соотношении. То есть, если говорить о поисковиках, то никакой проблемы не будет, допустим, если мы будем использовать Яндекс, а не Google, правильно? Ну, то есть, это может быть для кого-то, конечно, проблема, но, в общем, это не такая уж большая проблема. То есть, поисковик есть. Если говорить о соцсетях, соцсети есть у нас, конечно, ВКонтакте, да, это такой аналог Фейсбука, ну, Одноклассники, это что-то ужасное. Аналога Инстаграм у нас, насколько я понимаю, нет. Аналог Твиттера отсутствует. Но, видимо, его можно сделать в какие-то кратчайшие сроки. То есть, я так понимаю, это осуществимо. У нас есть также свои мессенджеры, которые не пользуются большой популярностью. Например, такой вот, можно сказать, даже в каком-то смысле калька с Telegram. Это там-там, да, от Mail Group. Ну, а чем мы еще пользуемся? А чем мы еще пользуемся? Ну, наверное, некоторые из наших соотечественников используют еще порно-ресурсы. Да? Некоторые. Это не мы. Безусловно, это не мы. Но кто-то из них. Может быть, какие-то зарубежные. Русскоязычные сайты — это не Россия. Да-да-да. Я вам рассказываю, что я неправильно сейчас сказал. Отечественные и неотечественные. Вы поняли. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте так, хотя бы скажем, находящиеся в нашей доменной зоне. Вот так. Главный вопрос в ресурсе глобальной сети: будет ли у нашей возможность брать этот ресурс, или Яндекс будет по российским данным только искать, пишет Гиви. Интересно, интересно. Но это было бы скупо по информации, насколько я понимаю, если бы не было возможности пользоваться ресурсом информационным и зарубежным. Например, некоторые люди читают литературу на другом языке, заходят на сайты библиотек всего мира. Я сейчас говорю о каких-то людях, которые пользуются головой. Это редкость, но такое бывает, и им это нужно. Для научных трудов каких-то, да, для работы, да, для саморазвития им это нужно. Где они это будут брать, если, допустим, не будет входа на эти ресурсы? Да нигде, наверное, я даже и не знаю. Но я думаю, Гиви, да, вы говорите, о том и речь. Я думаю, что этого никогда не произойдет. И я думаю, что на самом деле правильное движение в сфере развития интернета, по крайней мере, такую идеологию правильную закладывает Маск. Как бы это странно ни звучало. Я не знаю, реализует ли он свой проект вот этого глобального интернета космического. Но сама идея, как мне кажется, правильная и, скорее всего, перспективная, и, скорее всего, вот к ней все и будет двигаться. И наш ведь Роскосмос по этому поводу тоже высказывался, насколько мне известно, после Маска они сказали, что они собираются что-то подобное делать самостоятельно. То есть мы хотим сами сделать некий глобальный такой вот космический проект, предоставить возможность людям выходить в интернет в любой точке мира. С другой стороны, это технический ресурс, а содержательная сторона, какая она будет, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Алексей, вот насколько мне объясняли, ведь интернет, если рассматривать его чисто физически, это дата-центры. Это такие огромные здания, в которых стоят серверы,
ну, да,
физические шкафы,
да,
тысячами.
Да.
Так вот весь вопрос, где стоят эти дата-центры?
Ну, в Америке в основном стоят.
Да, 95% дата-центров находится 95. На территории США. Ребят, ну, о чем разговор? Делайте свои дата-центры. У нас под Москвой, кстати, два огромных дата-центра. Угу. Уже есть. Угу. Причем это, знаете, это такое, это надо видеть.
Да. Делайте свои, а то при неудобном случае вернемся в то время, то когда вопрос, у нас будет, вопрос, будет вопрос кряхтеть модем. Знаете, кряхтеть
вопрос
модем.
Чисто физически. Угу. Свои дата-центры, свои серверы, свое программное обеспечение и никаких проблем.
Угу. Понял, спасибо, спасибо. Спасибо большое. 12-й говорит, а пока за МКАДом интернета нет. Глупости какие, говорите. Везде, где есть телефонная связь, ну, практически везде, у нас 4G, LTE шарашит. Везде. Я езжу по дорогам, по России, да, и, ну уж точно, из Подмосковья я спокойно разговариваю с своими родителями, используя не телефонную сеть, да, значит, не через телефон звоня, а через WhatsApp, например. Это дешевле, это удобнее, и звук, кстати, лучше, чище. Никаких проблем у меня не возникает. Или вам именно оптоволокно нужно, вам именно такой способ доставки интернета. Я думаю, что это не принципиально. Это тролль, пишет Андрей. Ну, наверное. Замкат действительно плохо работает, это правда. Ну, понятно, что чем ближе к крупным городам, тем лучше работает интернет. Но у нас с интернетом все довольно-таки неплохо. Я бы хотел вам доложить, основываясь на том, как я, ну, на своем опыте использования интернета, например, за рубежом. Далеко не везде так, как у нас. Далеко не везде. У нас неплохо, неплохо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Алексей, я, наверное, 75 или 76 год попал в большущий радиоинститут в Москве.
Так.
И я строитель там по работе был, подрядная работа. Угу. И вот вижу, у них там большие стенды висят, они получили Ленинскую премию за то, что обеспечили связь между всеми обкомами партии.
Так, и что же?
Ну вот, пусть они себе обеспечат все. Вот связь с Чечнёй, все там, со звездой, все свяжутся и радуются. Оставят нас, чтобы мы могли жить спокойно, с миром общаться.
Так вам же и говорят, что они говорят, если нам перекроют воздух, у нас есть возможность обеспечить людей как бы собственным интернетом. Вот в чем смысл выражения. А не в том, что мы сейчас будем закрывать интернет.
Закроют они. Не верь ты ей, Алешенька, не верь.
Не закроют верь. Эти. Закроют, да, закроют. Да. Все.
Сажать будут нас.
Да? А когда? Я да. Просто на всякий случай. Я пораньше, чтобы сделать белорусский паспорт.
Я уже давно живу. Я помню, когда строили коммунизм, когда я возмутился, что мы никогда ее не построим. Меня учительница выгнала с класса и сказала, мы тебя не возьмем. И не взяли.
Куда?
В этот, да.
Куда?
Живут,
в комсомол?
А живут лучше, чем при коммунизме. Тогда надо было хоть за что-то отвечать, а они сейчас ни за что не отвечают.
То есть будут нас сажать, будут посадки?
Конечно. Вас, и вас вот такого порядочного. Первого, жалко мне, Сергея посадят.
Посадят и Сергея. И,
да, вы же видите, как они за эхо взялись.
Всех
ладно,
пересажали.
Тогда вот этот, да,
всех пересажали.
В навозе там этот... Кто? На эхо выступал, а сейчас уже даже Артем полез туда. Все. Закроют эхо.
Спасибо большое. Все. Вот с таким ощущением жизни хочется, конечно, жить. Хочется жить. А дух борьбы царит неистовый. Чувствую в человеке. Или это отчаяние, даже я не знаю. Закроют, посадят. Закроют нас, посадят Сергея Леонидовича Доренко. Вас, Алексей, посадят. Всех посадят. А все началось с того, что спросили в МИДе журналисты, а что, если нам отрубят интернет? А в МИДе ответили, ну, если прям так все будет плохо, то тогда у нас есть возможность снабдить страну своим интернетом. Во что, конечно, верится с трудом, но тем не менее. Жесть, пишет Джекпот. Да, да, Джекпот. Что поделать? 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Мое почтение, Василий Валерьевич, Борис Байкер.
Борис Байкер, вас посадят. Пожалуйста, говорите.
Не-не-не, боже милостивый, ни вас, ни меня, не дай бог Сергея Леонидовича.
Не дай бог. Давайте так, если вдруг что-то про Сергея Леонидовича, мы садимся вдвоем, отбываем.
Легко.
Все.
Прямо сейчас бросаю машину и выхожу.
Все, давайте. А теперь по теме, да.
По теме. На самом деле бабка надвое сказала, потому что технически это, ну как вот журналист сказал, что да, может быть это возможно, возможно. Но он не сказал про сроки.
Угу. Он не сказал про сроки, он не сказал ни про что. И вообще все обстоятельства жизненные пока указывают на то, что с какой бы стать.
Предыдущий звонящий, ну...
Он расстроился, сказал, он расстроился.
Нет, нет, не про посадки, боже милости, перед ним. Он правильно сказал, то, что все дата-центры, они находятся за рубежом. Так нам нужно колоссальное количество времени, чтобы абстрагироваться от всего западного и перейти на свое.
Да. Ну и потом, программы... понимаете, кроме дата-центров есть еще и такая вот, ну, как бы сказать, творческая составляющая, я мог сказать, креативная. Нужно создавать свои программы. Нужно, чтобы программисты оставались в России, работали, правильно? Нужно, чтобы они, если уж создали что-то работающее, они не уезжали из страны и не кидали в нас там, навозом из-за рубежа, как это делает, например, сейчас Павел Дуров. А все-таки желательно, чтобы они оставались в стране. Ну, там много проблем, на самом деле.
Там много проблем.
Да, спасибо, 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 спасибо большое, Борис. Вот мне говорят, что гуманитарий — это зло абсолютно. Слушайте, я пришел к одной мысли. Совершенно недавно, вчера, шел пока пешком домой. По собственному желанию. Я понял одну вещь. Гуманитарий сильнее на Земле, на своей. Но география распространения, возможно, технарей больше. То есть технарь ценен и за рубежом, потому что он говорит, по сути, международным языком. Математика, она везде математика. Ну, то есть этот язык, он один везде. А гуманитарий, он сильнее и прочнее стоит на ногах на родной земле. Потому что, он говорит, он убедительнее. Он убедительнее. То есть технарь нужен везде, а гуманитарий прочнее сидит на месте. Вот как-то так. Я не знаю, вот когда вы будете выбирать, может быть, кто-то будет выбирать свою профессию, вот это, мне кажется, нужно учитывать. То есть, если для нас Пушкин — это Пушкин, да, то для англичан Пушкин — это... Чё? Ну, как бы, для них это не, ну, для них это ничего не значит. Для них это ничего не значит. Вот. Потому что, Аня, как перевести? А как перевести на английский язык? Нет, ну можно, конечно, дословно шарахнуть, но это никогда не будет понятно, потому что ты не чувствуешь слога, ты не чувствуешь ритмики, ты не чувствуешь ничего. И это вообще другие слова, другое звучание, певучесть другая у языка. Вот. Но на месте управляют, конечно, гуманитарии. Конечно, гуманитарии. Вот если посмотреть на тех, кто правил страной, так вот посмотреть на них внимательно, это гуманитарии обычно. Это обычно гуманитарии. Даже Коба был гуманитарий. Обратите на это внимание. Кстати, семинарист. Не доучился, но тем не менее, семинарист, это надо учитывать. То есть гуманитарии очень сильны на своей земле, потому что они управляют смыслами. А технари имеют возможность распространяться. Они могут ехать куда угодно, если они действительно специалисты в своей области. То есть ты, например, научился 3D-моделированию. Вот ты научился, и какая, собственно, разница? На каком языке ты разговариваешь, если ты можешь нарисовать робота для фильма про роботов? Без разницы. Без разницы. А вот если ты не владеешь языком вообще, как ты напишешь сценарий? Ну, наверное, практически никак ты его и не напишешь. Во всяком случае, шутки прописать такие, которые будут носителю языка native, да, понятны и интересны, у тебя, скорее всего, это точно не получится. Я бы боялся не того, что нам интернет отключат американцы или даже наши власти, а скорее боялся еще пары законодательных поправочек от наших силовиков, которые этот самый интернет, вернее, услуги провайдеров, сделают в 2 раза дороже, пишет Александр. Ну, так и будет. А вообще, я думаю, на интернет во всем мире будут накидывать узду. Все сильнее и сильнее будут они, понимаете, шпорить их, понимаете. Они все сильнее будут стреножить интернет. Все политики по всему миру. Как в США, так и у нас, так и везде. Так будет происходить. Потому что раньше интернету не придавалось того значения, которые сегодня придаются интернету по объяснимым причинам, потому что раньше интернет столько и не значил. Но посмотреть, например, как те же самые социальные сети, какую роль сыграли в арабской весне, мало не покажется. То есть интернет — это очень мощное средство воздействия на массовое сознание. И теперь политики это понимают. И Трамп, кстати, это тоже прекрасно знает, именно поэтому он опирался на интернет, когда становился президентом Соединенных Штатов, когда баллотировался в президент Соединенных Штатов. Опирался на интернет и победил, обратите внимание. Это ведь победа интернета над телевидением, по факту. Это победа интернета над традиционными СМИ, победа Трампа над Хиллари Клинтон. Абсолютно очевидно. Если интернет закроют, всех посадят. Как, вот какой вывод, джекпот говорит. А музыка? А и музыка в том числе, и все. И, слушайте, генерировать больше надо, как сейчас говорят, контента родного, своего. Я вот обратил внимание, что зарубежный рэп все меньше слышу от наших людей. Почему? Потому что в последнее время наших рэперов, разномастных абсолютно, в разном стиле работающих, ну, расплодилось столько, что до зарубежных уже уши и не доходят. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, июль, день третий. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Госдума поддержала повышение НДС, одобрила в первом чтении поправки, которые повысят с 2019 года ставку НДС с 18 до 20%. Ура, товарищи! Круглая цифра! Значит, что тут у нас, давайте. Законопроект направлен на реализацию указа президента по привлечению дополнительных средств, сказал замминистра финансов Илья Трунин. Понятно, куда в бюджет, да? Дополнительных средств. Откуда из налогов? Налог на добавленную стоимость. Депутаты поддержали в первом чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающий повышение в 2019 году ставки налога на добавленную стоимость НДС с 18 до 20%. Во время пленарного заседания во вторник за проголосовали 318 депутатов, против выступили 97. Против выступили, кстати, представители фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». То есть за повышение НДС проголосовала только Единая Россия. Ну, это иными словами, это иными словами. Но поскольку у них большинство подавляющее, то какие проблемы, они сами всегда это могут сделать. Правительство, которое внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС 16 июня, сообщало, что маневр принесет бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год, а деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру. Ну да, хорошо. То есть на цели, обозначенные майским указом президента, сказал вице-премьер, первый вице-премьер Антон Силуанов. Вместе с тем сохранятся льготы по НДС на социально значимые товары и услуги. Ставка 10% на продовольствие, детские, медицинские товары, а также ставки на внутренние воздушные перевозки. Законопроект, говорит, позволит привлечь. Да, это я понял. Во-первых, это налог с максимально широкой базой, Трунин поясняет. Во-вторых, наличие льготной ставки по НДС предполагает, что цены на социальные товары не изменятся. Социальные товары, это что? Социальные товары, это, наверное, какая-нибудь молоко, наверное, какое-нибудь там специальное, да? Это, наверное, хлеб. Что вот такое? Социальные товары. Я никогда не задавался этим вопросом. Социальные товары. Ну-ка я посмотрю. Мне просто интересно, на что цены якобы не изменятся. Да? Вот что такое социальные товары. Если вы знаете, вы мне сразу можете подсказывать. Какие продукты входят в социально значимых? Так, давайте смотреть. Говядина, кроме бескостного мяса. Свинина, кроме бескостного мяса. То есть костлявая. Костлявая свинина и говядина. Баранина, кроме бескостного мяса. Опять же, то есть что-то на кости. Чтобы можно было сварить себе бульончик, супчик какой-то. Это вот куры, кроме куриных окорочков. неразделенная замороженная рыба. Не стейки, не стейки рыбные, а просто вот рыба, какой-то вот, ну, вы понимаете, планктон некий. Ну, не планктон, а анчоус. Молоко питьевое, цельное, пастеризованное, 2,5-3,2% жирности. Сливочное масло, подсолнечное масло, мука пшеничная, чай черный, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, яйца, сахар-песок, вообще не нужен, соль поваренная пищевая, ну надо, рис шлифованный, пшено, ну а что, пшена себе наварил, себе пшенки, ведро, да, жрешь, сидишь с яйцами, ну вот, крупа гречневая, ядрица, и это не глагол. Вермишель, картофель, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, яблоки. Так, ну а что? Так вот если посмотреть и вспомнить рацион, как примерно вот, ну, родители питались раньше. Раньше, вот я помню, вот, все вот вроде и вошло практически. Все вот вроде и вошло. Это как раз очень похоже на те времена, когда большим праздником было накрыть на стол. Когда все собирались большой семьей, все родственники, и тут же тебе и оливье, и мимоза, и сельдь под шубой. Ну что ты, И не передади, скажите рецептик. И все так радовались, потому что, ну, просто была еда на столе, и она была праздничной. Почему? Потому что она же была не каждодневная, она потому и праздничная была, и поэтому ей все и радовались. Сегодня, мне кажется, вот эта традиция застолий с вот такой какой-то приготовленной пищей, ну, мне кажется, она странной. Ничего с этим поделать не могу. Проще, по-моему, заказать, то есть готовить не очень. А водка-то подорожает. Водка не входит в социально значимые, как я понимаю. Перечень социально значимых продуктов я вам перечислил. Насколько я понимаю, он, вероятно, актуальный. Ну, не знаю. Ну, все ясно. То есть нужно наполнить бюджет, высвободить денег. Откуда их высвобождать? Из карманов. Из карманов кого? Из карманов людей. Из карманов нищих людей, совсем нищих, нет. Потому что вот если посмотреть на эти социально значимые продукты, да, то люди, ну, давайте я буду говорить такими словами. Люди нищие, они примерно вот этими продуктами и живут. Потому что они, в общем-то, самые дешевые и есть, эти продукты. Но не едят они стейков каждый день из мраморной говядины. То есть это ложится на людей, которые имеют, ну, более-менее нормальный достаток. Более или менее. Чуть-чуть оторвались от нищеты. Да? Это даже, ну, по среднему классу всегда все бьет, это понятно. И даже не, как это называется, низкий средний класс, по-моему, так это называется. Или нижний средний класс. И даже не он. Это люди, которые работают... Серьезно, это люди, которые еще пока не на пенсии, пенсионеры у нас живут достаточно скромно, и я думаю, они как раз обходятся вот этими социальными товарами. Это люди, которые что-то пытаются, но у них не очень-то получается в итоге. Вот по ним дополнительно и пройдутся в 2% дополнительный налог. Ну, получается так, 2%, на 2% больше. Но услуги тоже поднимут, 4С говорит. А тут какая история, 4С? Давайте зададимся этим вопросом. Допустим, повышаются у нас НДС, да? Не на все товары, на социально значимые, а перечень я их прочитал, этих социально значимых товаров, говорят, не повышается, там отдельная ставка, значит, налоговая. Человек должен это купить, он должен есть, да? Эту еду покупают как те, кто работает в магазине, например. Ну, они тоже ведь покупают, правильно? И те, кто владеет этим магазином, да и вообще все, кто связан с продовольственной так или иначе сферой, они же тоже покупают еду, они тоже едят. Им это тоже станет дороже. Вот. Чтобы как-то... Чтобы как-то перекрыть вот эту образовавшуюся дополнительную нужду в финансах, надо будет людям больше платить. А чтобы им больше платить, не знаю, слушайте, я даже не знаю, то, ну, их услуги должны подорожать. А чем потом это подорожание их услуг перекрыть? Вот этим как раз НДС, что ли? Не знаю. Слушайте, я запутался. Я вот сейчас вот думал и запутался. 7373-948. Давайте вместе подумаем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Да, Иван. Угу. А почему вы только про продовольственную сферу говорите? НДС это самый основной налог, он вообще везде, во всем.
Да, это... Вот, да, да, я почему-то подумал про продовольственную сферу. Знаете почему? Я скажу почему. Подождите. Подождите, вернитесь, вернитесь. Я почему подумал о продовольственной сфере? Потому что я знаю, что очень много людей, у которых, ну, вообще, очень мало, ну, крайне мало средств, они свои деньги, все, которые у них есть, они в основном тратят на еду. То есть там у них 90% или 100% идет на еду, они себе одежды купить не могут. Ну, или могут, но очень мало. То есть для них это самое главное сейчас. Я поэтому, наверное, обозначил этот момент для людей, у которых вообще нет денег. И они спрашивают, а мы-то что с нами будет? Мы говорим, ну, с вами примерно то же самое.
Та же самая еда, да, это вот прямо, например, там 18-20 было. Но то же самое, чтобы еду принести, продать, я не знаю, там, в магазин витрину купить, там, какую-то плитку купить, в магазин положить на пол.
Да.
Это как бы, ну, там тоже везде есть НДС. И он также накладывается и на ту же еду, и вообще на все.
Да. Вот. Сам автомобиль, который это везет, там тоже
автомобиль,
есть НДС.
Автомобиль, который везет это, конечно. То есть тут это на самом деле не так, что просто там на 2% да, на еду и что-то не подняли там на макароны, и значит, что на
остальном. А вот я вот, знаете, я вот сейчас открыл, смотрю, сколько у нас НДС по разным странам. Значит, наиболее высокие ставки НДС действуют в скандинавских странах. Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. Значит, Дания, Швеция, Норвегия 25, Финляндия 24. Но они сильно лучше нас живут. Давайте говорить честно.
Да, да, на самом деле я был, вот я так же, как вы, езжу на машине. Вот на Новый год ездил тоже в Германию, и ездили мы в Швецию. Там, и я видел в скандинавских странах вот этот НДС. И когда покупаешь, затариваешься на 100 евро, и у тебя 25 НДС, и евро... Так, конечно, это выглядит как-то этот. Но у них какие-то других налогов, которые кажутся меньше. Потому что у нас помимо НДС, вот если брать вот, ну, типовую там предпринимателя, фирмы, там помимо НДС куча-куча всяких налогов. У них я не берусь говорить, но у них экономика. Не слышал так, что там...
Не, у них очень серьезная налоговая нагрузка, насколько я знаю, в скандинавских странах. Я когда-то в 2012, по-моему, году общался как раз вот с людьми там, и мне врач, вот, ну, местный человек, он рассказывал, что он отдает очень много денег именно налогами. То есть все время отдает, но при этом он все равно лучше живет, чем наш врач.
Да, он хорошо заработал.
А вот я еще, смотрите, стандартные ставки налога колеблются, стандартные, по миру, да, 20-22%, Австрия, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания. Ну, все эти страны живут получше, чем мы. Ну, за исключением, наверное, очень грязной страны Бельгии, но, может быть, их просто не смущает грязь. То есть это...
Ну, может, они, да, так.
Ну,
так,
да. На Мальте 18%. Люксембург, кстати, насколько я знаю, очень хорошо люди в Люксембурге живут. Я проезжал, удивительное такое место. 17%. Ливан 10%. Швейцария 8%. Швейцария. Таиланд 7%, Доминикана 6%, Сингапур 5%.
Дальше проверить налог на добавленную стоимость, и как бы его больше в тех, как бы, ну, в тех же продуктах вообще, в тех вещах, которые не производят, как, то есть, которые постоянно, ну, завозят в страну, да, иногда.
Да.
Импортер, да, который его завозит, он на него платит.
Ой, прерваться звук стал, уж простите. Да, спасибо вам большое. Вот я еще читаю, в Австрии, например, смотрите, Минстем пишут нам, многие государства, выделяя наиболее значимые, прежде всего, с социальной точки зрения отрасли или категории товаров, устанавливают для них льготные или пониженные ставки. В Австрии к сельскохозяйственной продукции, туризму и развлекательным отраслям применяется 10% ставка налога. То есть, если ты что-то считаешь важным, ты там этот НДС убираешь. Ты его делаешь. А у нас вот про социально значимые только сказали продукты. А что для нас еще важно? Я ж не знаю. Пример максимального разграничения налоговых ставок – Франция. Стандартная ставка в 20% применяется для обложения товаров и услуг, произведенных и реализуемых на территории страны. Отличительной особенностью налоговой системы Франции – наличие повышенной ставки в 33,3%. Ну да, вот спасибо вам большое, что вы позвонили. Просто я думаю, что... Ну, вы правы. Я почему-то сразу уперся в еду и в какие-то социально значимые там продукты или не социально значимые, еще что-то начал рассуждать по этой теме. А ведь НДС — это все. Это одежда, техника, это все, что вот мы идем и покупаем. Даже электросамокат, даже шаурма. Даже шаурма, слушайте, даже шава. У нас тоже есть и 10, и даже 0, пишет Владислав, да? Вы просто объясните, что НДС — это налог на потребителя. На производителя он влияет косвенно. Сумма НДС убирается из оборота, и недостающие средства приходится производителю брать в банки под проценты. И эти банки, банковские проценты, также отражаются на конечном потребителе, пишет Владислав. Владислав, знаете, какая интересная штука. Я не думаю, что вот это объяснение ваше, оно на самом деле подходит только к НДС. У меня есть ощущение, которым я хочу с вами поделиться, мысль. Она заключается в следующем, что любые налоги и косвенные налоги, так называемые, которые по факту, ну, не налоги, но вот косвенные налоги, у нас такие есть в виде акцизов, там еще чего-то, они, в общем-то, всегда сказываются на конечном потребителе. То есть в итоге, да, на потребителе все и сказывается. Потому что, ну, тебе повышают налоговую ставку, да. Ты посмотрел, ты, например, бизнесмен. Ну, что тебе делать? Ну, ты повысил цены, и все. А там уже хочешь покупай, хочешь не покупай. Ну, вот. А кушать хочется всегда, есть такое выражение, да. Вот кушать хочется всегда. И люди придут и будут покупать. Вот. Хотелось бы, чтобы туалетная бумага висела вот в туалете же, а не газетка лежала. Знаете, были такие времена. Вот хотелось бы. Я не знаю, вот эти истории с повышением налогов, если действительно у правительства получится эти деньги направить в бюджет, и если действительно они таким образом в каком-то смысле хотят, там, я не знаю, возможно ли такое, я сейчас рассуждаю не как экономист, разогнать экономику. Там выше налоги, но и, может быть, бюджетникам выше зарплаты. И вот, может быть, они хотят устроить такой круговорот денег. Что-то у меня есть такое ощущение, что может это не получиться. Причем какая-то у меня есть такая, знаете, мысль, которая меня немного пугает. То есть я знаю, что у нашего народа, у нашей страны есть что-то, что получается у нас. А я также видел, что у нас что-то не получается. Иногда, вот знаете, и как-то вот экономика никогда... На меня, как на потребителя, как на человека, живущего в этой экономике, как на единицу, как на гражданина страны, ну, не производило какого-то ошеломляющего эффекта. То есть я не то чтобы был шокирован гениальностью наших экономистов. Я не знаю, прав я или нет в своих оценках. Может быть, они действительно гениальны, если бы не они, то все было бы еще хуже. Но не знаю, 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Павел, Москва, да. Алексей, да. Что хотел сказать, смотрите, ну вот шаурма, она без НДС, поскольку, как правило, это ИП, они не являются плательщиками НДС. А повышение НДС — это просто поддержка экспортеров, потому что, пересекая таможенную границу РФ, экспортеры возвращаются НДС, тот, который изымается у других. Ведь просто, это просто поддержка экспортеров.
А вот скажите, того, пожалуйста, а зачем нам нужна сейчас поддержка экспортеров, если мы говорили об импортозамещении? То есть нам говорили об импортозамещении,
а зачем? Значит, наше правительство очень нуждается в валюте. Вот и все.
В валюте нуждается. Да, интересно. Да. Спасибо большое. Повышение НДС влияет и на потребителя, и на производителя. Это очень вообще вредный налог, пишет Владислав. Нет, это не поддержка, пишет Андрей Творгов. Вы имеете в виду экспортеров? Объясните, почему, Андрей, объясните, почему это не поддержка. Объясните, потому что абсолютно открыт вот сейчас вот к диалогу. Это сложная тема, и я понимаю, что, понимаете, вроде деньги-то из моего кармана будут доставать. Но поскольку эта тема сложная, и в ней надо разбираться, и в ней надо понимать, я не могу быть каким-то эмоциональным. То есть, подождите, давайте сядем и разберемся, что происходит-то вообще. И я понимаю, что в широкие слои населения, они это изменение примут как данность. Потому что НДС изменили с 18 до 20%. Все такие, ну и что? Вот так вот. Что НДС, что это такое, как это меняется? А я бы хотел в этой истории попытаться разобраться, попытаться понять, как она реально на нас скажется. И чем это нам обернется всем? Потому что когда ты смотришь 18 и 20, ты думаешь, ну 2%, ну и что это такое? Ну, в общем, о чем разговор? Давайте, поехали дальше. Но я вдруг понимаю, что есть, появляется какой-то налог на самозанятых, я вижу удорожание топлива, я вижу повышение пенсионного возраста, я вижу вот этот НДС повышается. И так в целом я понимаю, что жизнь становится дороже, достаточно динамично она становится дороже. И я еще раз хочу повторить, я всегда думал, что неплохо, если жизнь становится дороже. Это неплохо. Но при этом хотелось бы, чтобы и возможностей эту дорогую жизнь себе обеспечивать у тебя появлялось все больше и больше. Условно говоря, ты смотришь на цены в Европе, смотришь на цены в России, понимаешь, что там дороже, но ты понимаешь, что и доходы там выше. Если у нас будет расти налогообложение, если у нас будет расти какие-то косвенные налоги, еще что-то, то есть нагрузка финансовая на людей... Хорошо, нет проблем, но скажите, пожалуйста, будет ли расти доход этих людей? Вот что я хочу понять. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать очень простую вещь, что в связи с тем, что все это растет, это не добавляет оптимизма и доверия к власти. Просто совсем.
Ну, это, понимаете, в чем дело? Вот мне бы сейчас хотелось послушать человека, который прям сильно разбирается в экономике. Может быть, вы разбираетесь? Потому что доверие, недоверие к власти, я вообще не знаю, зачем власти доверять. То есть я вообще не понимаю вот этих всегда подсчетов. Знаете, вы много кому доверяете-то в жизни? Вот вы лично? Много таких людей?
Лично я нет.
Ну вот, нет. И все взрослые люди, научные горьким опытом, вы как-нибудь деньги кому-нибудь занимали? Было дело?
Конечно.
Ну, в смысле, занимали, это неправильно сказать, давали в долг?
Давай.
Ну, вам бывало, что вам не возвращали?
Очень часто.
Ну вот. И все мы научены горьким опытом, что да, мы все прекрасно, мы никому не доверяем. Мы вообще никому не доверяем. Многие из нас сталкивались с тем, что их кидали друзья. Многие из нас сталкивались с тем, что их кидали родственники. Многие из нас сталкивались даже с тем, что они сами себя кидали. Сами себя обманывали. Ну, просто, знаете, бывает, нарисуешь себе картину мира, обманешь сам себя, а потом понимаешь, ну, дурак. Поэтому, конечно, взрослый человек с таким критическим складом ума, а ум — это и есть критический подход, потому что если не критический подходишь, ну, ты влюбленный, здесь ум ни при чем, это эмоция, да, эмоциональный такой склад. Вот, а если от ума, то кому, господи, там ты доверяешь? Никому ты особо не доверяешь. Поэтому я здесь не о доверии каком-то говорю, не о любви, там, не о какой-то поддержке. Я просто хочу понять, что конкретно будет. Что конкретно с экономической точки зрения будет. Сколько у меня убудет из кармана, сколько мне в карман прибудет. Все. То есть сухой такой вот совершенно циничный расчет. Сколько убудет, сколько прибудет. Вот я хочу понять, что будет там через год, через два, примерно. Некая перспектива. И исходя из этой перспективы, внимание, я буду что-то предпринимать в своей жизни, правильно? То есть я сегодня понимаю, что будет, например, тяжелее, буду искать возможность сделать так, чтобы смягчить этот удар. Ну, сам для себя, понимаете. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия.
Да.
Ну, вообще у меня экономическое образование, но по сфере деятельности я сейчас занимаюсь регистрационным бизнесом, то есть как раз обслуживаю юрлиц. И хочу сказать, что последние два года очень нездоровая экономическая ситуация в стране. Мелкий и средний бизнес трясет настолько страшно, что у меня на глазах предприятия, которые открывались там десятками, также теперь десятками и сотнями закрываются. Ну, люди банкротятся.
Да, но давайте честно говорить, в бизнесе еще такая штука. Всегда, вот первый год предприятия, это самое сложное время, насколько я знаю, они закрываются очень часто. То есть так всегда было. Может быть, сейчас это в большей степени?
Нет, я в этом бизнесе уже 20 с лишним лет.
То есть в большей степени, да?
Вижу. Конечно, это сейчас кризис действительно глобальный и очень серьезный. А что касается повышения ставки НДС, ну вот смотрите, даже по-детски задачку с вами решим. Государство требует мне повысить ставку НДС, поэтому мой товар я вам буду продавать не по 100 рублей, а по 102 рубля, да? Соответственно, вы пойдете к своему работодателю и скажете, мне не хватает зарплаты в 100 рублей, дай мне 102 рубля.
Да.
Но ваш работодатель не может вам дать 102 рубля, потому что у него еще есть налоги на вашу зарплату, и он должен заложить уже 103 рубля.
И тогда в таком случае мы получим дефицит.
Подождите, конечно.
Мы получаем дефицит денежной массы, и мы говорим, нам денег-то дайте. И единственный вариант, как мы можем это сделать, включить станок, что ли?
чтобы
знаете,
этот дефицит...
Насчет станка. Вы заметили, обратили внимание, за последний год, как банки легко стали давать кредиты. Буквально заваливают смс-ками, возьмите кредитную карту, причем под любые низкие проценты. И наше население реально стало загардидованным, ну, в общем-то, в страшной степени. Ну, и да. Действительно, это страшно, потому что у людей нет живых денег. Mm-hmm. И заработать их нет возможности. Если, допустим, 5-7 лет назад, в общем-то, можно
было... А вот чем отличаемся мы в этом плане, например, от тех же самых американцев? Я понимаю, что у них уровень жизни выше, чисто экономически, но вот чем мы отличаемся? Они же тоже, говорят, закредитованы.
Они закредитованы,
все.
Да, но у них, извините, кредитная ставка от 0,5% до 3%, а у нас кредитные ставки вокруг 10%.
А нам объясняют это тем, что у нас другая инфляция, да, по сравнению с ними, поэтому, извините.
Инфляция у нас гораздо выше.
Ладно, хорошо, а вот скажите мне все-таки, пожалуйста, у нас вот 8 секунд до новостей, все-таки, что будет и к чему вот мне конкретно готовиться, Леша Гудошнику? Как вот мне убудет из кармана или прибудет?
Повысится безработица, а те, кто останутся на работе, будут получать фактически реально меньше денег, потому что покупательная способность уменьшится.
А при этом средняя там зарплата, она будет расти, и нам будут говорить
у
о том,
бюджетников,
что...
У бюджетников, Да.
То есть, но на нее можно будет купить либо столько же, либо меньше, но при этом она будет расти, потому, ну, чисто вот так.
Но
вот
это будут показатели бюджетников.
И нам будет
очень важно. Это очень важно. У бюджетников.
Понял. Спасибо большое. 19:30 новости. Слушай, не доел, не успел. Ну, я не виноват, ну, правда. Такое вкусное печенье просто какое-то. Даже не печенье, а я даже не знаю, кто это привез. Тот в отпуске был, что ли, я не понимаю. Все время все в отпуске. Почему я все время работаю, все в отпуске, я не понимаю. Почему у меня отпуск всегда галопом по Европам, не понимаю. Ладно. Будет лавинообразное подорожение конечных благ, поскольку НДС имеет накопительный эффект. Все сложно составные продукты дорожают не на 2%. Считайте, имея в виду мультипликационный коэффициент. Спасибо, Максим. Умеете вы объяснить простыми словами, как и все экономисты, что произойдет. Вот теперь вы, как популяризатор от экономики, ввели меня в курс дела, и я теперь все понимаю. Меньше платят, ну, короче, будет хуже. Максим, на самом деле, мне понятно, все будет хуже. Зачем включать станок, нужно просто отобрать у олигархов, пишет харьковчанин. Действительно, это очень просто, отобрать у олигархов, харьковчанин, давайте, флаг вам в руки, вперед, забирайте у олигархов. Ну что, какие проблемы, харьковчанин? Я не знаю, какими методами вы это будете делать. Пока удачнее всех выступала в этом плане Настя Рыбка. Вот, у нее получалось забирать до определенного момента у олигархов, вот, может быть, даже собирать в каком-то смысле у олигархов. Да, отбирать или собирать, или... Ладно. Нужно привлекать деньги из-за границы, туристов, например, визы отменить, пишет Валерий. Пусть власть ваша думает, а не я, пишет харьковчанин. Ну, тогда знаете что? Я могу сказать по этому поводу. Тогда вообще не надо тут высказываться, тут мы же сами как-нибудь решим. То есть, если харьковчанин там рассказывает, то должен думать. Конечно, умный писать у олигархов. Знаете, кстати... Харьковчанин, вы же имеете этот опыт отбирать у олигархов. Потом, правда, олигарх в стране править начал у вас. Че, расскажите-ка нам, братья-украинцы, как это отбирать-то у олигархов там? У вас есть опыт очень хороший, правильно? Я правильно понимаю, харьковчанин? Смотрите. Ну, я то, советует. Значит, страна советов закончилась, знаете ли. Угу. Советов никто не просил. Деньгами помогите лучше. Угу. Ладно. Вы знаете, в мире... Происходят чудесные вещи, чудные, я бы даже сказал, и, может быть, даже посильнее не только Фауста Гёте и чемпионата мира. Вот здесь Иран и Израиль. Иран и Израиль. Сейчас вы скажете скучную тему, но это не так, просто дождите несколько секунд. Иран обвинил Израиль в развязывании климатической войны. Ну, я сейчас серьезно говорю. По словам начальника управления гражданской обороны Исламской Республики, страна, то бишь Иран, страдает от засухи по вине Израиля. Израиль вместе с другой страной, расположенной в регионе, рассказывает начальник управления гражданской обороны Ирана, Израиль вместе с другой страной, расположенной в регионе, воздействует на дождевые облака, направляющиеся в сторону Ирана. И он добавил, что согласно научным данным, последние 4 года снегом были покрыты все горные вершины выше 2200 метров от Афганистана до Средиземного моря, за исключением территории Ирана. И он говорит, страна не имеет права воровать облака. Реально. Слушай, израильтяне воруют облака у иранцев. Вот до чего вообще все дошло там, в регионе, вы понимаете? Ох уж этот Ближний Восток.
Ох уж этот Ближний Восток. Там уже люди воруют друг у друга облака. Страшные вещи. Страшные вещи. Нужно вести прогрессивный шоу. Нет, это уже не то. Я бы хотел услышать жителей, может быть, Израиля, может быть, Ирана, что у вас там происходит. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Алексей. Да. Это из этой же серии, вот что новости только что были, что власти будут наказывать за борьбу с борщевиком. Вот у меня жена получила химический ожог на той неделе. А кто ей возместит-то за это, понимаете? Вы знаете, что вы борщевик в Московской области?
Да, это паразитическое растение, как мне кажется. Смотрится,
да, это
ужасно.
Вот то же самое, что вот Израиль, там облака. То же самое вот власти Московской области будут наказывать, что они борются с борщевиком. А у меня жена получила химический ожог. А кто ей вот возместит?
А она в борщевик, что ли, пошла? Или как это произошло?
От борщевика, да. Боролась она. Я ей говорю, не лезь. Угу. Ирина, не лезь. Она косу взяла, пошла косить. Угу. Химический ожог.
Ничего себе, слушайте. Ну, все серьезно.
А что интересно, Алексей, слушайте, ты вот на машине поедешь по Московской области, выйди в лес в туалет мимо борщевика и коснись вот так рукой.
Ну, я вообще любитель всяческих мазохистских, конечно, вещей, но на самом деле нет. Я на Moscow Raceway, когда ездил, вот, заметил, что борщевик, он, конечно, вот особенно в этом направлении, ну, это, ну, везде он везде. Он везде, и он ужасен.
Вот с ним никто не борется. Не, угу. Вот слегка окашивает, а дальше-то поля все заросли. Угу. Белые сейчас и эти, верхние часть, угу, которые потом разбросает, угу, семена. Угу. Их видно, вся Московская область.
Да.
Я хотел, чтобы французский футболист пошел куда-нибудь гулять и обжегся, и тогда бы они боролись. Они в Истринском районе расположились.
Не добрались.
Нету, ни одного борщевика там не было. Я посмотрел около «Газпрома», где они живут.
Там нет борщевика. Почему? Совпадение, не думаю. Знаете, такое же. Спасибо, спасибо.
Я мечтал, чтобы он пошел и обжегся, и чтобы они боролись. Да. А теперь на население перекинули. Кто не будет бороться, тысячные штрафы. То есть, да, что вот в новостях у вас. Ну, я точно обалдел.
Да? Сейчас, подождите, я просто не слышал. Этот момент, я вышел печеньку съесть. Я сейчас спрошу. Точнее, как я спрошу? Я попрошу. Леш, пожалуйста, а вот эту новость про борщевик принеси. Ну, мне просто так посмотреть. Ну, спроси, пожалуйста, у Володи. Может быть, что имел он в виду там? Я вот не слышал этот момент. Так, Госдума одобрила законопроект о пожизненном наказании для педофилов. Кстати, вот это вам новость тоже интересная. Это вам не Израиль ворует облака у Ирана. Названо имя убийцы рэпера Тупака Шакура. Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Кифи Ди, рассказал, что убийцей рэпера Тупака Шакура был племянник Дэвиса Орландо Андерсон. Вот так вот. Ну, все. Разрешилась ситуация с убийством этого артиста. Если кто-то в теме West Side and East Side. Владельцев подмосковных участков с борщевиком планируют штрафовать. Ага, пакет соответствующих проектов уже подготовлен, находится на сайте согласования. Также стало известно, что в этом году подмосковные власти выделили на борьбу с борщевиком свыше 300 миллионов рублей. А, ну это понятно тогда, короче говоря. Подмосковные власти не могут зайти на ваш участок и покрошить там борщевик. И смысл заключается в том, что они вокруг его уничтожат, ну то есть смысл такой, но если они вокруг дворов уничтожат, то у вас со дворов, ну, опять он расплодится. Если у вас во дворе он будет, а вокруг все покосить, то он со дворов все равно расплодится. Семенами там своими. И поэтому, чтобы вы во дворе покосили у себя траву, вот борщевик там какой-то, да, уничтожили, соответственно, вводятся вот такие принудительные меры. То есть они, потому что во двор не заходят, частная территория, да, частная собственность. Но я знаю, как сберечь своих жен от того, чтобы они не обжигались, да, вот этим борщевиком. Может быть, найти людей, дать им 500 рублей или даже пару бутылок водки. Ну, или какого-то другого напитка, который представляется им привлекательным. И они вам этот борщевик уничтожат, затопчут, и все. И никаких проблем. И никаких проблем, как мне кажется. Обратиться к специалистам. Так сказать, обратиться к специалистам. Они так-то и на свою территорию зайти, уничтожить его не стараются, зато бюджет пополнят, пишет Леверок. Ну, может быть и такое, может быть и такое, я с вами согласен. Но давайте сейчас сделаем небольшую паузу и почитаем про законопроект о пожизненном наказании для педофилов. Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов, передает РИА Новости. Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия. Как подчеркивают авторы инициативы, проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По мнению парламентариев, также необходимо повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, которые имеют судимость за преступление против половой неприкосновенности. В настоящее время такие преступления признаются преступлениями средней тяжести. Ранее проект закона о пожизненном лишении свободы за педофилию поддержал комитет Нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей. В середине февраля в ассоциации родительских комитетов также поддержали внесение в Госдуму данного законопроекта. Госдума пошла работать, так сказать. Пожизненное наказание для педофилов. Ну, если вот так вот по-серьезному смотришь ты на педофила, вот так вот, да, представляешь себе педофила, и понимаешь, что да, в общем, не жалко, что он будет пожизненно сидеть. Не жалко. С другой стороны, всегда возникает вопрос. Я сейчас буду чисто вот с такой, с юридической точки зрения, то есть статистикой, которая у нас существует юридическая. У нас в основном обвинительные приговоры. Обвинительные приговоры по всем делам, насколько мне известно. И, по-моему, кардинальным образом ситуация не изменилась. То есть может быть так, что человека посадят пожизненно за то, что он не совершал. Допустим, за то, что он не совершал. Но факт остается фактом. Надо, в принципе, держаться от детей подальше всегда. Никаких тебе вот это подарю конфетку, никаких тебе, никакой работы с детьми в учреждениях детских, не дай бог. Вообще никаких пересечений с несовершеннолетними в принципе. Никаких, даже надо вычистить, вот если, я знаю, просто, вот, например, на меня когда подписывались, вот ВКонтакте давным-давно, я просто ставил, да, вот так вот принимал в друзья, надо вот это тоже все почистить, выкинуть все, вот посмотреть, прям по возрасту, если есть такая возможность, прям повыкидывать, прям всех детей, надо избегать детей, дети, это как бы, страшно, это страшно сегодня, не так посмотрел, не то сказал что-то, да? И все, и как прилетел на пожизненное, мало не покажется. Хотя, конечно, чушь собачья. Понятно, что на пожизненное прилетают те люди, которые не просто где-то что-то неправильно посмотрели или там конфету какую-то кому-то подарили, да? А еще лучше не иметь детей, пишет Леверок. Так это же понятно, я же про другое говорю. Я же говорю про то, что вот, что происходит вообще в целом с нами со всеми, да? Что происходит с нами со всеми? Да, педофилов надо наказывать, да. Но вот эта пожизненная статья, она всегда будет использоваться 100% против педофилов. Или она может быть использована против людей, которых просто оклеветали, там что-то про них сказали, не соответствующие действительности. Вот какой вопрос. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Денис.
Да.
Вы знаете, я вообще считаю, что если доказано 100% виновен, то по-хорошему надо снимать мораторий и вот две статьи. Это наркота и вторая педофилия. Угу. И вот реально не кормить их пожизненно, понял. А просто...
Знаете, дайте теоретический вопрос задаю вам. Смотрите, 18-летний молодой человек, 15-летняя подружка у него.
Нет, я как раз-таки вот хотел сказать именно о тех, что где там 40 лет, 50 лет, да?
Ну, понимаете, по закону, вот, либо совершеннолетний, либо несовершеннолетний, понимаете? По-другому по закону не бывает.
Значит, прописывать возраст, допустим, согласия.
Но возраст согласия в России 16 лет, если я не ошибаюсь, а совершеннолетие 18.
Значит, примечание в статью, где секс с несовершеннолетним, допустим, до 12 лет, педофилия и смертельная казнь, все вышка.
А если это были двое дети, то... ну тогда что? Тогда ничего, это дети...
Если дети, то дети, да.
Разнузданные дети, все понятно. Тогда прийти к их родителям и спросить, как они их вообще воспитывали. Да?
Вот опять же таки, все идет от семьи. Снова мы к этому возвращаемся.
Да, спасибо большое, но не забывайте, кроме фенотипа есть еще и генотип, да? То есть когда мы говорим, все идет от семьи, мы обычно имеем в виду воспитание, которое получает человек в семье, но есть еще генотип. есть еще и причудливые сочетания генов человеческих, и есть еще и психические отклонения человеческие. Ну, ку-ку, все. Голова съехала, ну, псих. Тут уж какое воспитание бы не было, то ничего не поделаешь. До 14 как раз сильнее наказание, потому что считается малолетним, мне вот здесь поясняют. А если от 12 до 16, а второй старше, пишет доктор. Не достигший возраст согласия до 16 лет, пишет Динар. Попрет бизнес Шурыгиных и прочих, пишет 31-й. Ну вот да, кстати, история с Шурыгиной. Получается, что присел бы этот пацаненок на пожизненное, правильно? Я правильно понимаю? Присел бы пацаненок, вот этот вот пацаненок, мальчишка вот этот вот, помните, да, кавалер Шурыгиной, той самой, малолетний Шурыгиной, все, ладно, больше ничего не буду говорить, вот, ну, значит, он на пожизненный, наверное, отправился, хотя, с другой стороны, это же один из вариантов, то есть это будет вариант такой, да, типа, пожизненный этому человеку, может быть, в этом конкретном случае мера пресечения была бы избрана мягче, и, ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, как возможность, как потолок для педофила оставить пожизненное, наверное, такая мысль проводится этим законом. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Марк. Я хотел спросить у вас, вы в курсе? Вот лет 6 назад была ситуация, когда мужчину, отца девочки, посадили... рисунок девочки, она кота нарисовала.
Кажется, я помню эту историю, и да, по-моему, я обсуждал это на радио, да.
А, ну, тогда извините. Хорошо, спасибо.
Да, спасибо и вам. Я просто не знаю, почему вы это уточнили. Может быть, была бы какая-то мысль дальше. Да-да-да, я вспоминаю это. Я это вспоминаю, да. Ну да, я это забыл, но я это помню. Я это помню. Сейчас вот я вспомнил, вы мне напомнили. Да, мы эту историю разбирали, мы общались по этому поводу, разговаривали очень долго. Да, какой-то там не такой хвост был у кошки, он был, ну, якобы напоминал фалос там, да? Ну, то есть, вы понимаете, якобы так вот показалось некоторым. И в связи с этим у папы начались большие проблемы. Захарченко торговал... Нет, это не то. А, уголовными делами. Хорошая статья будет для продажи. Удобная, пишет Валерий. Это то, это то. То есть есть люди, которые торгуют уголовными делами, и это очень хорошая статья для продажи. Очень удобная, пишет Валерий. Вот, ну, получается, что она и раньше была удобная очень, понимаете? Она и раньше была удобная. Но это пожизненно. То есть все, навсегда. Все, этот человек не выйдет. Но у нас пожизненным считается 25 лет или нет? 7373-948, по-моему, у нас 25. Как вас зовут, Алёна?
Да, здравствуйте. Угу. А вот если вы полезли в эту тему, вот вы возьмите и сравните, вот, что произошло в ПТУ в Челябинской области.
Может быть, вот, может быть, вы это сделаете прямо сейчас, раз нет, вы в курсе?
Нет. Нет, я туда не это.
Вы стесняетесь.
Мне противно с этим делом связываться.
Вам противно связываться с законодательством Российской Федерации? Вам
именно. Вот такие законы приняли. Вы знаете, что там происходило?
Расскажите. Расскажите. Просветите нас, пожалуйста. Вы осведомлены.
Продавали, давали в наем.
Да.
Учеников это училище,
да?
Давали в наем. Ага. Да. Его пытались закрывать, потом все, сейчас закончилось, все без проблем. Угу. А вот Дмитриева сажают сейчас опять повторно.
А, есть история такая. Слушайте, а у меня вопрос в таком случае. Вот эта вышка, если она будет, да, по этой статье, а на ваш взгляд, она тоже будет применяться избирательно?
Конечно, даже только все так
избирательно делается.
Избирательно. Да, как при советской власти было, так сейчас. Они же остались, кадры, дети ихние, они же сейчас все или при власти, или законы пишут.
Я понял вашу позицию. Вы говорите, по сути, да, я это попробую облечь в другую форму немножко. Вы говорите о том, что у нас все-таки законы применяются избирательно, и вы говорите о том, что... Для того, чтобы кого-то наказывать, серьезно наказывать, это серьезное наказание, это серьезное преступление и серьезное наказание, если это преступление было совершено, то нужно быть уверенным в том, что следствие, ну и суд, это стопроцентная гарантия. С другой стороны, мы ведь встречаемся и с подобными вещами, например, в законодательстве и в судебной практике американской. Хотя, казалось бы, вот иной раз кажется, что у американцев все идеально. Но ведь и там бывают случаи, когда человека, а у них есть смертная казнь, казнят, а потом выясняют, что он был невиновен. Такое случается. Даже там такое случается. Представляете, что может и у нас, да, у нас произойти. Я не знаю. С другой стороны, не наказывать педофилов или наказывать недостаточно строго. Кстати, я вот сейчас подумал еще об одной вещи. Наказание – это некое возмездие для преступника, который уже совершил что-то нехорошее, да? В данном случае мы рассматриваем преступление против там, ребенка, да? Насилие над ребенком, сексуальная связь с ребенком. Всегда надо задуматься, как не допустить того, чтобы этот человек стал преступником. Как избежать этого? Вот в этом направлении, интересно, наша Госдума движется или нет? В этом направлении наши люди, которые занимают ответственные лица, движутся или нет? Или они все-таки движутся по пути ужесточения законов? Который может быть тупиковым, потому что человек, идущий на преступление, по какой-то странной причине всегда думает, что вот других-то ловят, а меня не поймают. Ну, это такая стандартная история. То есть сколько раз уже говорили о том, что ужесточение наказания, в общем-то, никак не влияет на процентовку преступлений. Что человек, который идет на преступление, почему-то думает, я не знаю почему, что конкретно его никто за это не накажет. Ну, он, конечно, сильно потом может ошибиться в этом плане. А вот как предупредить такие преступления? Как не допустить, чтобы они происходили? Как сделать так, чтобы даже человек с поехавшей головой, да, педофил, был не опасен для общества? Вот как сделать так? Вот это вопрос. Вот это сложная тема. Как сделать так, чтобы педофил не пошел на преступление? Ну, я думаю, что это очень сложная тема. Я думаю, что это очень сложная тема. И тут надо, наверное, говорить и с психиатрами, и с психологами, и вообще со специалистами во всех сферах, как я понимаю. Но не знаю. Далее будет Кардайджест. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.